и невозможное возможно. Вот это место, где человек, именем которого названо море, сказал своему штурману: «Штурман, поднимите меня и дайте взглянуть в последний раз на этот страшный ледяной мыс». «Штурман, — сказала Рябинина, — надо приспустить флаг на траверзе этого мыса». Она поднялась на мостик, где за штурвалом стоял Антип Денисович. «Добрый день, мой славный кормчий! Как слушается руля шхуна?
Как хорошая жена мужа!»
Ирина Павловна осмотрелась. Снежный заряд вихрем летел вдоль берега, скрывая черные торжественные скалы мыса Нассау. Океанские волны полого вздымались вдали. Журчала вода под форштевнем. Рангоут шхуны, легкий и тонкострельчатый, прямиком уходил в небо. Верхушки мачт парусов по-прежнему не несли. «Может, все-таки поставим верхние паруса?» — спросила Рябинина. «И пойдем быстрее».
«Да ну тебя, дочка! Слово мною сказано, как из пушки стреляно. Никаких верхних парусов я тебе не поставлю. Лучше иди оденься потеплее перед работой. Я своим сынам уже велел чан воды заполнить. Ведь ты собиралась, кажется, весь народ морской сегодня переписать и переметить».
В каюте Ирина Павловна переоделась. Натянула на себя кожаные рыбацкие штаны, пуксы, обулась в громоздкие бахилы. Сырая, но уютная зюйдвестка привычно обхватила лоб, прикрыла затылок от водяных брызг, тяжело обвисла на покатых плечах. На верхней палубе заканчивались последние приготовления к кольцеванию рыбы. Сыновья Антипа Денисовича выстроились в ряд, передавая из рук в руки по конвейеру ведра с забортной водой, наполняя ею большой чугунный чан. Рая Галанина раскладывала по возрасту рыбьи паспорта, тонкие посеребренные пластинки с названием страны и института. Гидробиолог Рахманинов и гидрохимик Томский стояли на корме, помогая шкиперу вытаскивать трал. И едва кошель трала раскрылся, как из него стремительным потоком хлынула рыба. Сначала всем показалось, что пошел крупный серебряный дождь, и когда Ирина Павловна опомнилась, то уже стояла по колено в живом сверкающем сугробе. Теперь была дорога каждая минута. «Быстрее, быстрее!» — крикнула она. «Торопитесь, пока рыба не заснула! Отбирайте самых сильных и резвых!» И, схватив громадную рвущуюся из рук рыбину, Ирина Павловна бросила ее в чан с водой. Рыба, сверкнув чешуей, плюхнулась в воду и, сразу почувствовав себя дома, сделала свободный широкий круг. Скоро было отобрано несколько экземпляров для кольцевания. Матросы, орудуя деревянными лопатами, сгребли остальную рыбу за борт, оставив себе на обед только одного оранжевого окуня. Поднятый с океанских глубин, окунь нелепо раздулся, точно взорвался изнутри, а его глаза выскочили наружу двумя большими шарами величиной с электрическую лампочку. Все разошлись по своим местам, чтобы приступить к кольцеванию. «Вот с этого красавца и начнем», — сказала Ирина Павловна, вынимая из чана мраморно-серого самца с большим матовым брюхом. Красавца разложили на измерительной доске, и Рая Галанина ловко выдернула из его спины три чешуинки. «Юра», — сказала она Стадухину, — «принимай первую чешую, ставь номер метки 5318». Стадухин, засев за рыбную документацию, аккуратно вписал в отдельную клеточку возраст, размеры, пол, внешние признаки, номер паспорта и сюда же вложил между страницами чешую. Термометр показывал минус 21 градус. Девушка терпеливо прилаживала к жабрам рыбы металлическую пластинку метки. Самец жадно глотал воздух широко раскрытым ртом. «Ничего, потерпи», — приговаривала Рая. «Ты будешь жить еще долго, потом тебя поймают рыбаки, увидят твой паспорт и привезут к нам в институт, а мы узнаем, чем ты занимался все эти годы, где плавал, что кушал, с кем водил знакомства». «Готово?» — крикнул Рая, щелкнув щипцами. Метка плотно сидела на жаберной крышке. Теперь можно было пускать рыбу в длительное плавание. Ирина Павловна перегнулась за борт и отпустила меченого самца в море. Вильнув хвостом, он быстро исчез в темной глубине. Оторвав взгляд от пучины, Рябинина машинально пробежала глазами вдоль кромки горизонта. Короткий полярный день угасал. Далекие тучи ложились к вечеру отдыхать на воду, и мгла нависала над морем. Вдруг какая-то тень скользнула по волнам и в это же мгновение скрылась в тумане. Рябинина чуть не вскрикнула. В этой стремительной тени ей почудилось что-то зловещее и страшное. Прошла еще одна минута, и вдали среди лезущих друг на друга волн обрисовался неясный контур судна. Оцепенев от неожиданности, Ирина Павловна следила за кораблем, пока не увидела, как от его палубы оторвались длинные щупальца орудий и поползли по горизонту. «Штурман!» — крикнула она. «Вижу!» — отозвался Малявка, осматривая неизвестный корабль. Он бледнел все больше и больше. «Рейдер Людендорф! Вот что это!» — ответил он, опуская бинокль. Все молчали. Антон Денисович сосал свою носогрейку и поплевывал за борт. В чане весело плескалась рыба. Галанина, продолжая перебирать метки, машинально спросила: «Ирина Павловна, а дальше?» Уставив орудие на шхуну, рейдер несколько минут шел на параллельном курсе, точно демонстрируя перед людьми свою броневую мощь и сокрушающую силу залпа, заложенную в орудийных стволах. Весь его страшный и сложный механизм находился в непрестанном движении, вращались дальномерные башни, растворялись веера торпедных аппаратов, и орудия нетерпеливо вздрагивали, заранее приговаривая экспедицию к гибели. Безмолвный поединок прекратился, когда на мачту рейдера взлетели три комочка и расцвели разноцветными флагами международного свода сигналов. «Приказывают остановиться», — прочел сигнал штурман, — «и лечь в дрейф».
«Нет, не останавливаться», — сказала Ирина Павловна.
«Я не до конца расшифровал сигнал», — медленно произнес Малявка и начал протирать линзы бинокля. «Дело в том, что...»
«Ну, что?»
«Он означает, в противном случае перехожу к активным действиям».
«Голодный волк и клюкверат!» —
Сорокаумов снова сплюнул за борт. Тупая ноющая боль обожгла пальцы. Ирина Павловна только сейчас заметила, что держит руки на морозе голыми. Она натянула рукавицы и упрямо повторила: «Продолжать движение!» Длинные языки пламени вдруг вырвались из носовой башни Людендорфа. И не успели они еще погаснуть, как три водяных столба с грохотом выросли перед шхуной, едва не задев бушприта. «Стреляют!» — сдавленным шепотом проговорила Галанина.
«Спокойно!» — предупредил штурман. «Это еще не стреляют, а только дают понять, что если не остановимся, то будут стрелять». «Эх, где наши головы не пропадали?» — махнул рукой Сорокаумов и, выбив пепел из своей фарфоровой носогрейки, направился к мостику.
«Смерть, дочка!» — сказал он Рябининой. «Не все берет, свое только. А ну, пошли верхние паруса ставить!»
И матросы, поняв, чего хочет от них капитан, взбежали по веревочным вантам на Марса и Саллинги. Под самыми небесами, повиснув на 15-соженной высоте над клокочущей бездной, они, как акробаты, разбирали снасти брамселей и марселей. Слабая надежда зародилась в сердце Ирины Павловны.
«С какой скоростью мы идем?» — спросила она штурмана.
«Узлов 15.
А какой ход может развить рейдер?»
Малявка ответил обстоятельно: «Людендорф — корабль дряхлый. Думаю, что узлов 20 максимум он даст».
«Ну, выручай нас, проматерь морская!» — истово перекрестился старый шкипер.
Запрокинув голову кверху, Рябинина увидела, как распустились на мачтах три широких полотнища. Могучий свежак Сиверка ударил в паруса, напружинил их, и шхуна, накренившись на правый борт, почти толчком набрала новую скорость.
16 узлов, 17 узлов, — отсчитывал штурман по счетчику Лага.
17,5 узлов, Ирина Павловна.
Дерево мачт стонало от усилий, выдерживая на себе небывалый напор ветра. Мартин Гик совсем погрузился в море и резал воду подобно ножу. Брызги летели сплошным навесным дождем. Рейдер стал заметно отставать, и Антип Денисович, повернувшись в сторону вражеского корабля, задиристо крикнул: «Где вашему мутеляти губами волка за хвост поймати?»
Шхуна теперь летела со скоростью 18,5 узлов. Людендорф минут 10 шел на прежних оборотах. Но вот из его трубы вырвался один кокон дыма, за ним второй, третий. Под его форштевнем закипел бурун пены. Паруса вступали в единоборство с турбинами. И постепенно Людендорф поравнялся в скорости со шхуной. Тогда штурман крикнул: «Антип Денисович, ставь верхний ярус! Какого черта? Поднимай на мачту все паруса!»
Старый шкипер стоял на мостике, сгорбившись, обнажив голову, и волосы его были белыми, как крылья морской птицы.
«Будь по-вашему», — согласился он и, приложив зачем-то руки к сердцу, отдал команду. «Форт Рюмсель, Грота Мунсель и Крюйсбом Брамсель! Ставить!»
Людендорф открыл огонь. Снаряды с воем пролетели над мачтами, которые несли на себе тысячи квадратных метров гудящей парусины. Шхуна птицей перелетала с волны на волну, быстро скрываясь во мгле. Тогда турбины сделали еще одно усилие, и рейдер преодолел разницу скоростей. Его орудия били по мачтам, пытаясь лишить шхуну хода, но снаряды пролетали между снастей и реев, почти не причиняя им вреда. Шкипера на мостике почему-то уже не было. Шхуна, ведомая одним из его сыновей, с разгона пролетала между водяными смерчами, поднятыми снарядами, и сгущавшаяся тьма была уже готова поглотить ее в ночи. Когда опасность миновала окончательно, Ирина Павловна в первую очередь бросилась к тому, кто помог выиграть это неравное сражение. Она кинулась к мостику, чтобы обнять и поцеловать старого шкипера. Дверь штурманской рубки была распахнута настежь, а на пороге ее лежал Сорокаумов. Его бородка была вздернута кверху, а голова, упертая затылком в комингс, покачивалась в такт движению шхуны. «Антип Денисович!» — позвала она его. «Антип Денисович!» Ей казалось, что он сейчас встанет и произнесет, как всегда, свое ласковое «дочка». Но шкипер не двигался. Тогда она нагнулась над ним и сразу же отшатнулась. Перед ней лежал древний старик, в котором она с трудом узнала прежнего веселого корабельника. Лицо творца шхуны, всегда поражавшее ее своей свежестью, теперь было густо покрыто глубокими морщинами, и ветер шевелил пряди седых волос. «Антип Денисович, дорогой!» Она приложилась ухом к груди Сорокаумова и поняла. Звать бесполезно. Сердце его молчало. Похороны состоялись на второй день. Тело шкипера завернули в парус, к ногам прикрепили шлюпочный якорь. Рябинина плакала. Матросы положили Сорокаумова на доску и наклоняли ее над морем до тех пор, пока труп не скользнул за борт. А потом трое суток подряд шхуна бестолку моталась в дрейфе с зарифленными парусами. Океан, словно справляя тризну по своему сыну, свирепел в десятибальном шторме.